Привет! Вы слушаете подкаст «Искусство жить дома» в рамках одноименного проекта Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Проект посвящен исследованию мемориальных пространств, квартир, усадеб, домов, городских улиц с помощью языка современного искусства. В этом году он впервые проходит во всех городах присутствия Пушкинского музея. В течение весны и лета выставки, спектакли, творческие встречи и лекции состоятся в Санкт-Петербурге, Владикавказе, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Томске и Москве. Гостями нашего подкаста стали сотрудники Пушкинского музея, исследователи и кураторы, а также современные художники и искусствоведы, принимавшие участие в создании проекта. Меня зовут Анна Зиновьева, я искусствовед, историк театра и ведущий специалист отдела региональных проектов Пушкинского музея. И сегодня у нас в гостях команда «Искусство жить дома» Северо-Кавказского филиала. Это заместитель заведующего филиалом, координатор проекта Лилия Галазова, драматург и куратор виртуального спектакля «Лихорадка» Алина Шклярская, а также режиссер Максим Карнаухов. Героем искусства «Жить дома» во Владикавказе стал Михаил Булгаков. Не первый, наверное, писатель, который приходит на ум, когда вспоминаешь о литературных путешествиях на Кавказ. Но тем интереснее звучит тема нашей сегодняшней беседы. Лилия, Алина, Максим, очень рада вас слышать.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это взаимно. Тоже очень рада слышать.
Да, ну вот действительно, когда говоришь о российских писателях на Кавказе, то в первую очередь вспоминаются Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Толстой. А вот о Булгакове и этих потрясающих краях известно нам намного меньше. Да и, например, пьеса «Сыновья Мулы» 1921 года, которую Булгаков написал как раз во Владикавказе, знакома, наверное, лишь узкому кругу читателей. Лилия, расскажите, пожалуйста, как Булгаков попал на Кавказ и чем он там занимался?
Ну, действительно, в булгаковедении выделяется как бы три города, с которым связывают судьбу Михаила Афанасьевича Булгакова. Это Киев, Москва и Владикавказ. Хотя Владикавказский период, он, конечно, наименее изучен, но значит, Булгаков появился во Владикавказе в 19 году с отступающей армией Деникина и остался во Владикавказе по чистой случайности, если счастливой случайности для нас, если вообще счастливой случайностью можно назвать смертельную болезнь. Он заболел тифом и не смог покинуть город с войсками Деникина. И когда он благополучно выздоровел, то оказалось, что к этому моменту власть уже сменилась, и ему пришлось встраиваться в как бы новую реальность, реальность, которую создавали большевики, Красная армия, в общем, советские органы власти. И он попытался в течение вот этих двух лет, что он находился во Владикавказе, каким-то образом вписаться в эту новую систему координат. И, ну, к слову сказать, у него все во Владикавказе складывалось относительно удачно, несмотря на то, что это были такие достаточно сложные годы в истории города. Он имел возможность заработать деньги, неплохие по тем временам. У него образовался некий круг его единомышленников, друзей. И самое главное, что случилось, что могло вообще случиться с пишущим человеком, это претерпел он такую очень как бы важную, судьбоносную метаморфозу, трансформацию. Он из военного врача превратился в писателя и попробовал себя в качестве драматурга. Вот он за время нахождения во Владикавказе написал 5 пьес, ни одна из них не сохранилась. Он очень скептически был настроен по отношению к тому драматургическому материалу. Но как бы там ни было, пьесы имели успех. И вот эта вот пьеса, которую вы упомянули, «Сыновья Муллы», она с большим успехом прошла на сцене Русского театра во Владикавказе. А вот, правда, есть свидетельство, что уже когда он в 21-м году оказался в Москве, перечитал все, что было им создано для театра в Владикавказе, было безжалостно уничтожено, насколько я знаю. А сохранилась только одна единственная копия, причем суфлерская копия драмы «Сыновья Муллы», которая сейчас находится в отделе рукописей в государственной, в российской библиотеке государственной. Вот. Ну, что еще можно сказать важного про время, про пребывание Булгакова во Владикавказе? Любви, конечно, у Булгакова к Владикавказу не случилось. В силу разных обстоятельств, причин.
Это удивительно слышать.
Да, он писал, например, что лучшее, что есть во Владикавказе, это яркое солнце. Он очень тяготился тем, что ну, все-таки Владикавказ – это провинция. Вот. Но Владикавказ дал ему силы почувствовать себя писателем и драматургом, который смог бы работать в столице. И поэтому, значит, чувствуя эти силы, он очень рвался покинуть Владикавказ, перебраться в Москву. И вот, несмотря на эту нелюбовь, конечно, Владикавказ оставил в его жизни яркий след, иначе бы не случилась повесть «Записки на манжетах». На манжетах достаточно подробная такая история его жизни во Владикавказе. Случилась бы рассказа «Богема». И известно, что, например, в одной из нередакторских версиях романа «Мастер и Маргарита» существовала сцена, где Лиходеев оказывается не в Ялте по воле Воланда, а во Владикавказе. Вот. Просто она в итоговую как бы редакторскую версию не вошла, эта сцена. Ну вот так.
На самом деле удивительно слышать, как кому-то может прийтись не по нраву Владикавказ, потому что город с такой энергетикой и такой потрясающей красотой пейзажа, вдохновляющий, мне кажется, бесконечное количество людей на создание произведений, ну это прям что-то такое очень необычное, удивительное. Максим,
ну, вы понимаете, могу я, да, здесь еще какую-то сделать. Если бы Булгаков был обычным обывателем, то, может быть, с Владикавказом у него все бы и сложилось, потому что, ну, даже какая-то карьера начала вырисовываться у него здесь, и он уезжал, например, из Владикавказа, имея на руках реальное предложение возглавить факультет театральный в только что открывшемся Народном художественном институте. Вот. И, но просто его манили другие дали.
Было куда расти.
Да. Угу. Было куда расти, да.
Максим, а когда вам как режиссеру поступило предложение исследовать Булгакова на Кавказе, как вы отреагировали? И была ли эта тема для вас новой? Или вы уже знали на тот момент о Владикавказском периоде писателя?
Я не знал. Не знал, ну, по-моему, вообще никак. И в том числе я думаю, почему. Потому что, ну, как-то вроде бы как Булгакова знаю. И вот, да, говорилось о трех городах в его судьбе. Я думаю, что не нужно никому объяснять, почему. Почему запомнилась Москва. Там, главная книга его, она связана, как и многие другие известные произведения. Киев так или иначе ассоциируется с Белой гвардией, которая тоже известное произведение, этот образ дома уютного. Ну и в конце концов, это его родина. А Владикавказ, наверное, просто не осталось, именно поскольку это начальный период его творчества, не осталось такого произведения, которое бы донесло до большого круга читателей, интересующихся этот период. Да, есть записки на манжетах, я их читал до этого, но это достаточно, это не самое доступное, наверное, произведение. Оно сильно отличается от его там следующих еще там тем более более больших форм, чем такие записки. И мне кажется, что без знания контекста вот эта обрывистость структуры записок на манжетах, она теряется, она не такая, она не такая интересная, она не такая, как если углубиться. Но у нас много в спектакле использовано фрагментов оттуда, и мне кажется, что я надеюсь, точнее, что мы сделали чуть-чуть более доступным этот материал благодаря контексту. Вот. И даже многим людям известно по там его какие-то более мелкие обрывки биографии. Это когда он работал врачом в деревне. Это было до Владикавказа. Но там есть более, наверное, более известные, более доступные произведения Морфий, записки юного врача. Вот. А здесь да, видимо... Хотя Морфий и записки юного врача были написаны после Владикавказа, то есть он, вспоминая уже там предыдущие какие-то фрагменты своей жизни, их записывал, скорее всего, ну, это мое предположение, что наверняка были какие-то основы, там, те же дневниковые записи. Но это правда очень тяжелый период его жизни. И, может быть, поэтому он вылился в такое сложное для восприятия произведение, как «Записки на манжетах». Может быть, ему тяжело было туда возвращаться, скорее всего, мысленно. Хотя физически он возвращался потом во Владикавказ. И это очень интересно. И, с одной стороны, да, я абсолютно согласен, что какого-то мэтча не случилось с Владикавказом, а с другой стороны, я не согласен. Потому что это можно не любить какой-то этап своей жизни, потому что он был очень тяжелый. Но сложно отрицать, что когда ты находишься в какой-то точке, уже там, пройдя все, что ты прошел в своей жизни, даже если есть что-то тяжелое, нелюбимое, там, травматичное, то сложно все-таки отрицать, что сейчас ты находишься в этой точке именно благодаря вот таким моментам. И Булгаков непростой человек. Очень непростой.
Это чувствуется.
Да, это чувствуется. И я сейчас еще больше почувствовал, углубившись. Потому что, наверное, как человеком им какую-то информацию получил гораздо больше, чем до этого. Ну, вообще, когда, конечно, не читаешь, не интересуешься, не ищешь что-то, не изучаешь автора, когда делаешь что-то, связанное с ним, понятно, там другая степень включенности, другая степень того, как глубоко ты копаешь. Но вот мне кажется, что это неотъемлемое и очень-очень важное период. И заодно за то, что эта история малоизвестна, но важна, вот заодно за это я люблю такие работы. Рассказать людям какую-то историю малоизвестную, но очень достойную. Один из рассказов Булгакова ранних, он начинается... Ну, там есть некая мистификация. Он говорит о том, что это не его произведение, а это он публикует части дневника некоего доктора. И его просит об этом жена этого доктора. И она пишет: опубликуйте это, потому что это интересно. Вот. И это стало моим внутренним каким-то слоганом. И хочется сказать: послушайте это, потому что это интересно. И... Ну вот такая очень простая функция — это сделать известным то, что по какой-то несправедливости исторической осталось в тени. Вот одно это дарит очень, очень, очень какую-то большую мотивацию работать с такими историями.
Здорово. Лилия, а насколько сегодня Булгаков ощущается во Владикавказе? Ну, например, Александр Сергеевич Пушкин, он зримо и незримо присутствует там всегда, и вы со своей командой тоже прикладываете к этому руку, ведь буквально недавно в рамках программы «Лето с Пушкиным» вы воссоздали неоновую инсталляцию Евгения Уманского, посвященную визиту поэта во Владикавказ 195 лет назад. А вот как обстоят дела с Булгаковым? Как он присутствует в городе сейчас?
Ну, вы знаете, я записки на манжетах прочитала очень много лет назад, еще до того момента, как в городе появился памятник Булгакову и даже мемориальная табличка на доме, где он проживал. Поэтому для меня как бы присутствие Булгакова в городе, оно очевидно. То есть вот здесь возникает история, которая имеет отношение к истории гения места. Да? Вот чем больше ты погружен в историю своего города и людей, которые были частью истории города, тем легче тебе представить как бы того же вот Михаила Булгакова частью культурного кода города. Если говорить о физическом как бы присутствии Булгакова в городе, то вы знаете, я вам должна сказать, что несмотря на то, что сейчас есть памятник на проспекте, да, куда выходит бывшая улица Слепцовская, на которой находится дом, где проживал Булгаков, снимал квартиру, и на этом доме табличка, для многих даже местных жителей присутствие Булгакова в городе – это большое откровение. Многие местные не знают о том, что Владикавказ с Булгаковым каким-то образом связан. Но и даже вот этот вот памятник Булгакову, учитывая, что он стоит на улице Маяковского, да, здесь тоже такая, как сказать, в некоторой степени Воландовщина, что ли, потому что
точно.
Маяковский — это не самый любимый человек в жизни Булгакова, да, у него с ним была такая, как заклятый друг, сложные очень взаимоотношения, но при этом дом Булгакова, дом, в котором жил Булгаков, находится сегодня на улице Маяковского, а до этого, на минутку, он находился на улице Сталина. Вот. И поэтому многие этот памятник Булгакову, даже несмотря на то, что у ног человека бронзового сидит кот, вот, его все воспринимают как Маяковского. Он даже похож в большей степени на Маяковского, чем на Булгакова, на мой взгляд. Вот. Поэтому, да, когда туристы и местные жители узнают о том, что, да, Булгаков жил в этом городе 2 года, да, даже братья Турбины, будущие, да, не Турбиных, спектакль, история этого спектакля началась во Владикавказе, он здесь начал над ним работу, все делают большие глаза. Вот. И это вот про физическое присутствие. Музея нет. Музея нет, потому что и сейчас, несмотря на то, что очень муссируется эта тема создания музея Булгакова, ну, по-серьезному очень сложно к этому относиться и что-то обсуждать, потому что нет мемориальных предметов, которые могли бы сложиться, ну, могли бы быть представлены в этом музее. А есть всего лишь на сегодняшний день 2 атрибутированных предмета, имеющих отношение к Булгакову. Это пишущая машинка и чернильный прибор, которые по вообще чудесной случайности какой-то сохранились и были при весьма булгаковских обстоятельствах переданы в 90-х годах в музей, Национальный музей республики.
Лилия, а как вы считаете, сможет ли спектакль «Лихорадка» помочь привлечь, может быть, внимание города к тому, что у столь значимого писателя действительно нет своего какого-то мемориального пространства, да, может быть, отсутствуют мемориальные предметы, но ведь сейчас существует много других форм, которые могут создавать такое пространство. Вот как вы считаете?
Ну, честно говоря, я не думаю, что наша работа привлечет чьё-то внимание к вопросу создания музея, потому что мы все были свидетелями того, как долго, тяжело создавался музей Вахтангова, открытый в прошлом году в городе, сколько нужно было воли людей разных и власти к тому, чтобы и частных денег, и, ну, то есть всего, сколько нужно было вот этих вот как бы устремлений как бы свести к одной цели, чтобы этот прекрасный проект случился. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что это очень сложная, очень большая и очень долгая, растянутая, может быть, по времени работа. Для того, чтобы был музей, mm-hmm. мне кажется, ну, вот как в случае с Вахтанговским музеем, нужна инициатива музейщиков и благоковедов, и людей творческих и неравнодушных. Сейчас очень активно эту идею создания музея отстаивают экскурсоводы и гиды, которые не имеют совершенно никакого представления о том, из чего рождается музей, сколько всего нужно.
Да, действительно.
Чтобы случилось, чтобы этот музей появился, ну, им нужна какая-то еще одна точка, куда они могли бы привезти туристов, и где можно было бы купить сувенир. Но музейная работа – это немножко другое, и нужно, ну, как бы там, начиная от серьезной музейной концепции, заканчивая, да, материалами, которыми мог бы быть наполнен. И эта концепция должна действительно, как вы правильно сказали, подразумевать не только какой-то набор мемориальных предметов, но, может быть, еще и какие-то медиа, использование медиа-возможностей, да, уж если мы говорим о том, что таких мемориальных предметов недостаточно для наполнения музея. Ну, поэтому, в общем...
Да, конечно, да, это
мы можем об этом
работа.
Говорить, мы можем фантазировать, но должно случиться
мне
чудо,
кажется, что, да,
чтобы это произошло.
Стал мотивацией в любом случае, может быть, и для экскурсоводов в городе, и для местного сообщества говорить о темах, которые, может быть, не так ярко подсвечены, но вот благодаря вашей работе они станут новыми такими точками обсуждения.
Музей как раз, ой, вернее, наш продукт, наш проект, он как раз дает возможность в отсутствии музея и в отсутствии музея рассказать о Владикавказе Булгакова.
В этом году проект «Искусство жить дома» впервые вышел за пределы Санкт-Петербурга и Москвы, и это позволило не только расширить географию проекта, но и те формы, в которых он представлен. Традиционно художники «Искусство жить дома» взаимодействовали с пространствами мемориальных музеев, очень бережно вписывая современное искусство в интерьеры, но в этот раз мы вышли на улицы, и действие происходит и во внутренних двориках домов, и в городских пространствах. Более того, появилась театральная форма. И в одном из предыдущих выпусков мы общались с командой Балтийского филиала, которая в рамках «Искусства жить дома» создала иммерсивный спектакль в музеях Эммануила Канта в Калининграде. Лилия, вы с командой Северокавказского филиала также в пионерах работы с новой для проекта формой. Расскажите, пожалуйста, как вы на это решились и почему?
Ну, такая форма презентации контента, она для нас не новая. У нас есть опыт создания нескольких аудиогидов в формате театра у микрофона. И это нечто похожее на то, что сделала творческая группа, ребята для нас. Почему мы обратились к такому формату? Мы давно вообще подбирались к теме Булгакова во Владикавказе и даже писали заявки на получение гранта и представляли себе променады, как правило, с привлечением даже такие интерактивные променады в формате городского такого представления с привлечением профессиональных актеров, может быть, или там студентов актерского факультета нашего университета. Вот. Ну, в общем, все как-то не складывалось, и поэтому, когда нам предложили поучаствовать в этом проекте, мы решили, что мы точно будем работать с темой Булгакова, ну, поскольку, как я уже сказала, да, музея Булгакова во Владикавказе нет, мемориальным пространством, в котором состоялся проект, стал исторический центр Владикавказа. Вот. И да, это действительно спектакль, потому что... почему спектакль? Потому что Булгаков сам был театральным человеком, очень хорошо чувствовал природу театра, много про него знал, понимал. Вот. И то, что мы движемся по маршруту, и в ушах у нас звучит голос Булгакова, И звучит идеально подобранное музыкальное сопровождение, и ты понимаешь, что ты находишься в неких театральных условностях, когда ты одновременно как бы в двух реальностях, да, ощущаешь себя в реальности Владикавказа 20-х годов и в антураже современного Владикавказа с его повседневностью. И вот эти вот как бы скрещивания, пересечения, да, того, что звучит у тебя в ушах, картинки, которые ты видишь, они иногда дают прям какие-то вау-эффекты. Такие. То есть вот на эмоциональное состояние слушающего этот спектакль даже погода будет оказывать свое воздействие. Потому что, допустим, в солнечном Владикавказе это одна история, да, там, в дождливом, в пасмурном другая. Ну, как бы это театр, да, буквально театр. Ну, думаю, более подробно ребята расскажут, потому что это не первый опыт тоже создания подобного.
Ну и что, конечно, очень здорово, то, что мы практически на 100 лет назад перемещаемся. Да, чуть больше сотни лет прошло. Ну вот для зрителей, наверное, новым и необычным опытом может стать и сама форма спектакля, который создан в Телеграме. Алина, Максим, расскажите, как спектакль устроен. Это действительно очень интересно, потому что мы привыкли в Телеграме там, переписываться, читать новости, использовать какие-то боты, но другого назначения. Спектакли, наверное, еще не так привычны. Расскажите подробнее, что же зрителей ждет.
Если можно, я тогда начну. С драматургической точки зрения, мне кажется, что это действительно такой настоящий челлендж, потому что в основном такая линейная форма драматургии предполагает последовательное повествование. То есть мы, условно говоря, рассказывали бы историю Булгакова, пересказывали или рассказывали бы на основе неких документальных фактов. Но мне кажется, основным таким приемом, наверное, режиссерским и драматургическим является постоянная возможность выбора, которую мы предлагаем зрителям. И нам кажется, что в этом состоянии неопределенности, каких-то мерцающих перспектив, растворяющихся перспектив, постоянного выбора, правильного или неправильного, потому что мы не можем в этом смысле оценивать как бы самого автора, мы предлагаем оказаться зрителю. И на каждой точке после такого документального эмоционального погружения в реальность мы предлагаем как уже в игровой форме как будто бы оказаться немножко в роли самого себя, который принимает это решение, то ли в роли писателя, который должен принять решение, но тем не менее через интерактивные мини-такие игры попробовать сделать как бы свой ход в этой сложной, невероятной судьбе, в этих уникальных, сложившихся уникальным образом обстоятельствах. И где-то в каком-то отрывке зрителю предстоит самостоятельно, например, написать что-то, там, не буду, да, открывать подробностей, где-то сложить чемодан виртуальный, где-то взаимодействовать как раз с теми аутентичными объектами, которые хранятся в Музее истории Владикавказа и некогда принадлежали Булгакову. То есть, да, по сути, мы не можем напечатать на этой машинке, потому что она стоит закрыта закрыта в витрине, но однако мы можем напечатать на ней виртуальное письмо. То есть мы используем игровые приемы. И хотелось бы, чтобы как раз финал в какой-то степени был открытым, и не предлагаем своего такого очень узкого, не знаю, конкретного видения всей ситуации и этого периода жизни Булгакова, но предлагаем зрителю множество вариантов и скорее предлагаем, делаем такой мостик, попытку задуматься, мостик и предложение задуматься о том, куда я сегодня иду, да, какая моя мечта. Вот Булгаков, например, пришел к своей мечте за эти сложные, условно, полтора года. А где я сейчас нахожусь в этой точке? Могу ли я что-то сделать для того, чтобы тоже изменить свою жизнь? По крайней мере, я вкладывала какие-то такие, наверное, мысли, и хотела бы, чтобы зрители тоже подумали, немножко растворились границы собственной реальности между прошлым и будущим.
Mm-hmm. Ну, добавляю про форму. Ну, да, это спектакль в Телеграм-боте. И это пока такая достаточно новая штука. Но, как мне кажется, несмотря на то, что мы столкнулись с какими-то сложностями, которые связаны в том числе с тем, что просто пока мало опыта не у нас, а вообще у этой технологии и использования ее вот в таком ключе. Но мне кажется, эта форма очень удачной, благодаря тому, что зритель может сам просто взять в руки в телефон и отправиться вот в какое-то такое маленькое путешествие, и ему не нужны никакие другие проводники, ни экскурсоводы, ни билетеры, и это здорово, и человек может пойти в любое удобное для себя время. То есть как идея, мне кажется, это крайне удачный выбор. Может быть, через какое-то время платформа станет еще более гостеприимной для подобных экспериментов, но уже сейчас интересно задумывать такие вещи и интересно пробовать их реализовывать. Потому что мне кажется, что одно то, что я оказываюсь в каком-то другом контексте как зритель, я не нахожусь в зрительном зале, я не нахожусь в группе с другими зрителями. Я как бы тет-а-тет с этой историей. И это довольно интересная вещь. Это довольно классная вещь. Плюс еще вещь, о которой говорила Лилия, и я просто хочу ее со своей стороны подчеркнуть, потому что меня эта вещь всегда очень радует. Она не связана с технологией, то, что спектакль в Телеграм-боте, она связана, в принципе, с любым спектаклем «Преминадом», с любым сайт-специфик театром, когда мы находимся в неспециально подготовленной среде, которая не подразумевает влияние окружающего мира, а когда мы вот просто мы в жизни с ее непредсказуемыми какими-то моментами. Это то, что каждый маршрут, он индивидуальный. И я люблю делать спектакли «Преминады», и вот на моей практике вот сейчас один случай выпал. На одном спектакле группа идет, это было в Петербурге, в центре. Мы останавливаемся в одном из дворов, и из окна в этот двор-колодец высовывается женщина и смотрит очень внимательно. И потом спрашивает, а что это? И зритель начинает с ней общаться. И появилась вот такой новая небольшая глава в этом спектакле, когда зритель пообщался с просто жителем. И это очень было здорово. И за это и стоит, мне кажется, любить вот такие спектакли. И я надеюсь, что тут будут какие-то интересные, какие-то совпадения, случайности, которые будут дарить новые смыслы. Жаль, что мы их...
А уже
жаль,
есть.
Уже есть, да?
Да, что Булгаков подыграет нам.
Да, я как раз хотела рассказать историю, связанную. Я же многократно прошла по этому маршруту, пока мы его тестировали и все такое прочее. И вот в один из таких походов я иду как раз от памятника Булгакову в сторону под отдела искусств. И в ушах у меня идет текст про эту девушку с фиолетовыми губами, которая, значит, принесла стихотворение какое-то Булгакову и попросила оценить. И, значит, он отметил, что девушка симпатичная, но и стихотворение неплохое, но почему же у нее приспущены чулки? И в это время я вижу, что передо мной идет барышня в черных колготках, перекрученных. просто, я это отвечаю, да, вот прям мимо вот этого пододела искусства идет девушка с перекрученными черными колготками. Да, так что, да, вот это вот, вот это вот
магия. Место времени и
реальности, который
событий,
Булгаков,
да.
Я думаю, что отсыпет он нам полные карманы.
Это потрясающе.
Да, Алина, Максима, расскажите, как вы готовились к спектаклю? Может быть, у вас были какие-то отдельные экспедиции на Кавказ? С кем вы общались? Кто вот для вас стал таким источником знаний и кладезью необходимой для спектакля информации?
Я бы хотела обязательно упомянуть про Елену Руслановну Габоеву, которая стала нашим проводником в мир Булгакова, в мир этого периода для Булгакова, потому что после ее рассказов мы вновь обратились к запискам на манжетах и по-новому действительно стали к ним относиться. Мы увидели, что автор вмонтировал в них, что он не написал в них, то есть что он имел в виду, какие отношения у него были с женой на тот период. От нее мы именно узнали, потому что до этого не могли найти такой информации, что действительно он потом несколько раз возвращался во Владикавказ. И стоит ли проделывать такой путь в город, который ты, условно говоря, ненавидишь, как он также указывал в этих записках. Возможно, к концу жизни он переосмыслил этот свой период, или даже интересно подумать, куда, какие места он здесь посещал, побывав в следующий раз. И у нас была экспедиция, на Кавказ. Мы ходили по местам несколько раз, много раз делали визуальные панорамы, фотографировали, делали 3D-модели объектов музея, и, мне кажется, довольно глубоко погрузились в материал. И нам также показалось важно, что наша заинтересованность, и, может быть, эти экстракты, которые мы создали, как бы вычленили или, да, попытались создать из того наследия, которое оставил Булгаков об этом периоде, они как-то, так скажем, немножко инфицировали в хорошем смысле и артистов, профессиональных артистов, там, в том числе артистов Александринского театра, которых мы приглашали для записи голосов. И, по-моему, вот Максим присутствовал на съемках, они даже что-то от себя как-то там пытались тоже поучаствовать, не просто прочитать текст, но эмоционально подключались. Они, во-первых, не поверили, что это действительно было. Им показалось сначала, что это полная выдумка. Мы сказали, что да, там есть какие-то, не то что выдумка, но, так скажем, может быть, литературные обвязки, да, между сюжетами, но по сути история правдива. И так как у актеров у них действительно огромный уровень насмотренности, наслышанности, они постоянно включены в процесс исследования различных литературных текстов, и даже они не знали, не были знакомы с этим периодом Булгакова. Поэтому нам кажется, что мы много уже, даже сейчас, кому рассказали про этот спектакль в Петербурге.
Да, во всяком случае, так подробно. И Дмитрий Бутеев, голос нашего Булгакова, он очень удивлялся. Действительно, там было несколько небольших фрагментов импровизации. Но это ценно даже не просто потому, что родился какой-то маленький новый текстовый кусочек, а потому что это значит, что это заразительная вещь. То, что мы собрали в тексте, значит, это правда очень привлекает и отзывается. А вот я хочу еще подчеркнуть о том, что нам помогло и какие консультации. Я для себя открыл новый, интересный, важный источник для этого проекта. Это анонимный дневник «Полгода во Владикавказе». Нам вот, собственно, его посоветовали к ознакомлению. И он в открытом доступе, его можно почитать. И это очень подробный и очень внятный портрет того периода во Владикавказе. Еще немножко возвращаясь к тому, что мы обсуждали выше, про сложные отношения Булгакова с Владикавказом, и как так можно не полюбить такой красивый город, он, правда, очень красивый, но это все-таки гражданская война. это все-таки очень страшное время. И одна из тем спектакля...
Другие контексты.
Да, и одна из тем спектакля – это то... позволю себе процитировать. «Если бы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда». Что в этих условиях, в этих сложных условиях, когда страны нет, той страны уже нет, а какой-то новой еще нет, и ничего не понятно, даже в этих условиях можно не сбежать, можно остаться, можно попытаться все это вынести и стать Булгаковым. И это очень важная вещь для меня, важная тема, что несмотря ни на что, можно заниматься тем, чем ты хочешь, и можно добиваться каких-то результатов.
Вы так потрясающе рассказываете о спектакле, что мне, честно говоря, безумно хочется пройти этот маршрут самостоятельно. Мне кажется, это потрясающий опыт и для жителей Владикавказа, которые смогут по-новому взглянуть на какие-то свои привычные, может быть, даже повседневные маршруты, но и, конечно же, для гостей города, которые откроют удивительную, такую малоизвестную страницу в его истории. Но у меня вот остался, наверное, последний вопрос, который мы уже поднимали в предыдущих выпусках нашего подкаста. Он такой, может быть, отчасти философский. Вот как вы считаете, что значит жить играючи и почему нужно жить играючи? У нас тема искусства жить дома этого сезона как раз игра. И каждый из филиалов по-своему работал с этой темой. Да, кто-то через какие-то эпизоды жизни, кто-то через форму, кто-то через сам подход к созданию проекта. Но вот так или иначе это вовлекает зрителя, посетителя в какую-то игру. Почему мы должны все-таки жить играючи? Почему игра должна присутствовать в нашей жизни?
Мне кажется, не должна. Такая формулировка меня немного смущает. Можно как угодно, можно как хочешь. Но мне кажется, что искусство любое, театр тем более, наверное, это игра. Вообще, мне представляется образ игры в любом искусстве, как нечто, что описывал Гессе в своей книге «Игра в бисер». Есть жизнь со своими какими-то кубиками, какими-то составными частями. И именно из этих кубиков мы перекладываем и создаем другую реальность. И это есть игра, и это есть искусство. Немного по-другому сложить то, что уже имеется вокруг нас.
Алина, как вы считаете?
Они требуют именно такой как бы геймификации. И мне кажется, что их будет становиться в театре все больше и больше. Я вижу, что в искусстве жить дома уже обсуждается, например, видео была, я, к сожалению, на нее не попала, но была конференция, которая была посвящена видеоиграм как искусству, вот, да, что-то такое. Мне это все очень близко и интересно. Мне кажется, что финал не обязательно един, он многогранен, то есть он может быть различным, и ситуация вот этой множественности, размножаемости какой-то ситуации, многовариантности, она как бы врывается в драматургические тексты, в театральные, и они перестают основываться на каких-то готовых литературных произведениях, или они их начинают каким-то образом трансформировать. То есть мне кажется, что за игрой в некой степени будущее, в том числе театра. За игрой, на каком-то игрой какого-то нового, новой формы или нового подхода к тому, что называется игрой.
Лилия, как у вас?
Не знаю, мне тоже кажется, что жизнь — это и игра тоже, и можно жить играючи, но только в том случае, если эта игра как бы складывается по твоим правилам. Вот, что все-таки ты зачинщик, ты главное действующее лицо в этой игре, и ты приблизительно понимаешь вообще что станет финалом вот этой вот истории всей. Да. И несмотря на то, что, как бы это обсуждалось в самом начале, несмотря на то, что про игру ведь в нашем спектакле об игре вообще речи не идет никакой, да, буквально, да, мы ничего не рассказываем о том, как, что игра для Булгакова, и жил ли он играючи, и, то есть повествование никак не связано с этой темой вроде бы, но оказалось так, что сам вот этот вот формат приложения с элементами квеста и вот этим интерактивом, по сути, явился такой игрушкой, игрой, но при этом с очень таким серьезным, интересным контекстом, контентом, вернее, контентом.
Мне кажется, я бы еще долго могла обсуждать и любимый Владикавказ, и Булгакова, и ваш спектакль, но пора завершать нашу потрясающе насыщенную беседу. Друзья, с вами были Лилия Галазова из Северокавказского филиала Пушкинского музея, драматург Алина Шклярская и режиссер Максим Карнаухов, а также я, Анна Зиновьева. Коллеги, благодарю вас за беседу, а нашим слушателям рекомендую обязательно познакомиться с проектом «Искусство жить дома» в разных городах нашей большой страны, следить за расписанием событий и графиком открытия проекта в других городах можно на официальном сайте Пушкинского музея pushkinmuseum.art и в социальных сетях филиалов. Желаю вам прекрасного дня и до новых встреч.
Спасибо.
Спасибо.
Всего хорошего.